Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «По святым местам» продолжает знакомить вас с храмами Сыктывкара. Одна из самых старинных церквей этого города – храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы. В годы гонений на церковь этот храм оставался один из трех действующих во всей республике. В одно время здесь даже служило несколько епископов. Наш рассказ о церкви в местечке под названием Кочпан.
Река Сысала, которая начинает сечу на северных увалах на границе с Кировской областью, перед тем, как впасть в Вычегду, сильно петляет. И вот в одной из этих ее излучин еще в 17 веке появилась деревня Пономаревская, но закрепилась за этим местом название Кочпан, ведь слово это с коми языка и переводится как «конец излученной реки». Из документов известно, что уже в 18 столетии здесь была часовня Прокопия Устюжского.
Уже в 19 веке здесь появляется храм. Деревянный храм, и у этого храма, конечно, была очень такая трагичная судьба, потому что были в то время очень частые пожары, деревянные постройки были в основном, и в 1901 году здесь был большой пожар, храм сгорел вместе практически со всеми населенными домами в этой деревне. В утешение им на пепелище, вот как есть знаменитая казанская икона, обретенная, точно так же здесь как бы эта история повторяется, чудо такое, на пепелище обнаруживают образ Пресвятой Богородицы Казанской.
Именно этот образ был найден после пожара, который случился здесь в начале 20 века. Сам образ не пострадал, лишь с другой стороны можно увидеть следы от огня, который уничтожил тогда деревянную церковь.
И вот после деревянного храма решили строить каменный. Уже в 1906-м Казанскую церковь осветили.
В течение всего 20 века практически этот храм действует, за исключением периода 1939-1944 года, когда он закрывался. И на этом месте вот, повезло этому храму, что здесь была изба-читальня. И, конечно, храм сохранил свой облик, и для того, чтобы его снова возродить, не потребовалось не так много средств и времени.
Но до того, как в 1946-м церковь осветили заново, произошло много драматических событий в жизни этого небольшого прихода. Эта церковь стала последним пристанищем опального в то время духовенства.
Через наш храм прошло больше 30 архиереев, мы не будем говорить уже о монашествующих. Практически все оставшиеся в живых кылтовские монахини поселились вокруг нашего храма. Поскольку он был открыт, и они продолжали приходить сюда молиться, на клиросе пели, то есть служителями здесь были. То есть практически вот для них это стало домом родным, и они жили рядом. Духовенство репрессированное, которое было сослано сюда со всех уголков России, тоже здесь рядом селилось, и здесь они продолжали молитвы.
В 30-е годы регентом в этом храме был священномученик Герман Ряшенцев и епископ Вязниковский.
Конечно, возле него собирались любители пения, потому что человек был очень неординарный. Красивый голос, очень грамотный, ну и добрый. Очень много случаев, когда он сам, другой раз, не имея лишней ни еды, ни каких-то вещей, он раздавал многое тем, кто нуждался.
Владыку и еще 12 человек расстреляли по делу так называемой «священной дружины». Сыктывкар, 1937 год. В руки НКВД попадает письмо, адресованное епископу Герману. В нем архиепископ Петерим Великоустюжский пишет о том, что предостерегает жену погибшего репрессированного священника Марию Шаламову от вступления в священническую дружину. Владыка Петерим тогда, конечно же, имел в виду сообщество монашествующих, но органы НКВД, прочитав письмо, начали расследование по делу о боевой контрреволюционной организации «Священная дружина». Во время допросов вскоре стало ясно, что никакой организации во главе с епископом Германом Ряшенцевым не существует. Тем не менее, следствие продолжало настаивать на существовании «Священной дружины» как антисоветской организации. Вскоре по этому делу 13 человек были приговорены к расстрелу.
По этому же делу был расстрелян местный житель Павел Елькин, коммунист, который был ярым сторонником революции, этого Октябрьского переворота. Он принял это и стал активно участвовать во всех мероприятиях. проводимых большевиками. Ну вот встретился со Стихлин Германом. Это все изменило, всю его жизнь. И вот представляете, бывший коммунист, история которого немножко напоминает историю апостола Павла. Потому что из гонителя, конечно, он когда-то имел православные корни, понятно, но потом-то он все равно стал большевиком. Он превращается в такого ревностного проповедника, просветителя и вместе со святителем Германом принимает кончину в один день.
В храме есть икона, на которой изображены священномученик Герман и мученик Павел Елькин, а рядом на той же стене образ апостола Павла.
Рядом с храмом находится часовня, посвященная иконе Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость», а в часовне – крест. Он установлен здесь, в память о тех людях, которых ссылали в эти края.
В этой церкви паломники могут увидеть картины на библейские сюжеты. Они нарисованы служившим здесь некогда священником отцом Владимиром Жоховым. Известный на севере и на Урале проповедник, он писал эти произведения вместе с дочерью. Важно добавить, что в списке тех, кто когда-то служил в этом храме, еще множество знаменитых имен.
На этой фотографии изображен игумен Серафим Полос. Считается, что история, случившаяся в середине 20 века и известная нам как «Стояние Зои», связана именно с этим священником.
«Стояние Зои» – история, которая произошла 31 декабря 1955 года. На новогоднюю ночь в доме собралась молодежь. Среди приглашенных была и Зоя Карнаухова, которая накануне познакомилась с молодым практикантом по имени Николай. Юноша не пришел на праздник, и она сидела одна. Когда начались танцы, девушка сказала: «Если нет моего Николая, буду с Николаем Угодником танцевать». Взяла икону, вошла в круг танцующих и вдруг застыла. Девушку невозможно было сдвинуть с места, а икону нельзя было взять из рук, она будто приклеилась намертво. Никто не мог помочь, но потом появился иеромонах Серафим Полос, который смог вытащить икону из рук Зои.
Во-первых, это же была очень нашумевшая история в то время. И, конечно, его нужно было куда-то упрятать. Ему не разрешено было об этом рассказывать. И вот его сослали подальше, чтобы никто не знал, и он об этом не рассказывал. Но вот мы сопоставили все исторические сведения, и оказалось, что это тот самый батюшка, который как раз вот так прославился на всю Россию.
Говоря о святынях храма, важно сказать, что каждая икона – это целая история какой-нибудь церкви или семьи, и пусть здесь нет единого стиля, но в этом и уникальность этого Дома Божия.
Иконостас у нас состоит, тоже составленный из разных икон, которые были принесены из разных храмов. Все иконы, которые находятся на стенах, в основном это иконы, принесенные из домов, когда были гонения, и люди приносили, чтобы как-то сохранить эти иконы.
Помимо иконы, сохранившейся после пожара, здесь есть еще один казанский образ Пресвятой Богородицы. Это надвратная икона.
Эта икона тоже чудотворная. Ее история связана с Кылтовским монастырем. Тамошние монахини в знак благодарности подарили икону учительнице, которая преподавала закон Божий. Это было в 1912 году. И эту икону потом она передала сюда, в Кочпанский храм. Было решено сделать такой металлический красивый оклад. На ленте он помещен над вратами, и этот образ опускается только два раза в год, накануне наших престольных праздников. Люди могут приложиться и совершать или помазание как раз у этой иконы надвратной, которая опускается к нам.
А рядом с иконой Воскресения Господня вы можете увидеть стекло. Когда-то оно покрывало этот образ.
И вот когда сняли стекло, вынули из рамы и сняли стекло с иконы, увидели, что изображение перешло на само стекло. Естественно, что это чудо такое. И как потом мы выяснили, таких случаев не более 10.
Случаи такие действительно редкость, и многие из них описаны в статьях, но научного объяснения этому факту пока нет. А распятие в этом храме – это уникальный памятник культуры XVIII века. Храмовые деревянные скульптуры – феномен, появившийся на русском севере. Так только обращенные в православную веру народы смогли выразить ту кротость, смирение и жертвенность, которые были присущи их новой вере.
Архитектурно, если посмотреть на этот храм, то сейчас мы вернули облик того проекта 904 года. К столетию храма мы вернули ту высоту колокольни, основу барабана.
Когда здесь велись строительные работы, произошел один очень интересный случай.
Поставили сай, и надо было снять старую обшивку на колокольне. Рабочий обнаружил клад, как потом все средства массовой информации сообщали.
Кладом были завернутые в газету «Правда» от 1953 года крестики и медальончики.
Когда мы задумались, по какой причине, зачем надо было этот сверток прятать, то возникла такая версия, что ради того, чтобы можно было крестить и выдавать крестики, там, медальончики людям, не записывая их, как тогда было принято, и не сообщая никуда на работу там или куда-то по месту службы.
Пристройка, которая сейчас служит крестильным храмом, появилась здесь в 70-е годы. Сейчас этот предел освящен в честь Прокопия Устюжского, точно так же, как и первая часовня, которая появилась в Кочпане еще в 18 веке.
В крестильном храме среди множества различных старинных икон паломники могут увидеть вот эту картину. На ней изображен евангельский сюжет «Сошествие Святого Духа на апостолов». Это произведение также было написано отцом Владимиром Жоховым.
Этот храм уже отметил три юбилейные даты. 70 лет со дня повторного освящения, 110 лет самой церкви и 115 лет со дня явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
До сих пор сюда приходят поколениями. Старшие, средние, младшие. Только родившиеся младенцы, они приходят, потому что этот храм хранит очень много историй. Почему сюда на крестины приходят? Люди приезжают, везде есть храмы, везде можно креститься. Но приходят именно сюда. Иногда даже говорят, почему у вас так много крестин там и все? Потому что если прапрадедушка, прапрабабушка крестились, конечно, и прабабушка, и прадедушка тоже крестились, дедушка, бабушка тоже сюда пришли. Они приводят своих детей, потом внуков, правнуков. И так вот история. И слава Богу, что храм хранит преемственность поколений, ведь это так важно сейчас для сохранения православия. Такой наш храм, казалось бы, очень скромный сельский храм, но я хочу обратить внимание, насколько правильно выбрано место, какое оно красивое, и заставляет человека задумываться уже о вечности, о красоте Божьего мира. Когда ты только сюда приходишь и выходишь на берег реки, ты понимаешь, насколько были мудрыми наши предки, которые устроили в таких местах храмы. Это все создает такой уголок радости, мне кажется.